Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.36, это радио «Говорит Москва», программа «Иностранцы». Микрофон Екатерина Родина, а у нас в гостях шеф московского бюро газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Филиппов. Дэвид, здравствуйте.
Добрый день.
Мы не можем не обсудить то, что до Трампа, до инаугурации Трампа, до вступления в должность осталось фактически неделя. Не фактически, а просто 7 дней. А эти 7 дней нам даны, наверное, для того, чтобы подвести итоги президентства Обамы и поделиться впечатлениями и прогнозами, что же нам ждать при Трампе. Но вы, как человек, который знаете американскую жизнь изнутри, можете нам подсказать, чего России ждать от Трампа. Давайте сначала к итогам президентства Обамы. Обама, как известно, выступил уже и назвал, в чем его сильные стороны были на посту президента. Вы согласны с его высказываниями? Что так? Почему так тяжело вздыхаете?
Так тяжело, потому что я сейчас нахожусь в России, мне тяжело судить, скажем, допустим, то, что он говорит. Ну, хорошо, возьмем эпоху, когда Обама вступил в должность. Да. В 2008 году, да, в мире экономический кризис. В Америке безработица, по-моему, у нас рекордная со времен 70-х годов, да, уровень. Биржа акций вниз тоже вот упала, половина ценностей потеряла. Да. Все, он это все или при нем все это, наоборот, развернулось так, чтобы у нас, например, очень низкая безработица, теперь рынок акций, сейчас биржа, по-моему, 20 тысяч, да, достигла Dow Jones. То есть это тоже рекорд в обратной стороне. А что если только говорить о внутренней политике, он ввел новую государственную страховку, систему, которую сейчас многие критикуют, но все-таки благодаря этому американцы, которые не имеют большой доход, могут получить страхование. То есть это все внутренние проблемы, он может сказать, что да, мы это все сделали.
Но он это и сказал. Давайте я вот для наших слушателей повторю свои достижения. Обама как представил? Это реформа системы медстрахования, о чем вы говорите, восстановление экономического роста, потому что в 2008 был кризис, создания новых рабочих мест и спасение автомобильной промышленности страны. Тут он ставит точку, вы бы поставили запятую или с чем-то не согласились еще?
Понимаете, мы живем как не знаю, post-truth world, да, в мире, когда уже никто не думает о правде. Господин Трамп на своем выступлении, да, он сказал, что данные Обамы неверны, да, 96 миллионов американцев не могут найти себе работу. Но он подобрал цифру 96 миллионов людей, которые не работают, а из них в основном это либо пенсионеры, либо это люди, которые не ищут работу.
Кроме того, согласно исследованиям, есть сейчас общество, которое никогда не будет и не хочет работать.
Не хочет работать. Ну, например, вот, муж хочет сидеть дома, воспитывать детей, он не ищет работу. Вот, я после Москвы, наверное, поеду домой, буду сидеть и не искать работу, да? То есть эти люди, это не называется безработица, это называется люди, которые не находятся в количестве, в числе людей, которые ищут работу. А то, что господин Трамп это приводит как безработица, это немножко, это искажение фактов. Вот здесь можно с господином Обамой согласиться. А что касается, например, реформы системы медицинского страхования, есть большие, то есть там, где такие системы, как в моем родном штате Массачусетс, эта система уже до Обамы существовала и работала, там все согласны, да? А там, где этого не было, и вели, и плохо вели, и не работают, то люди жалуются. Поэтому здесь, конечно, нельзя сказать, что по всей стране успех.
Но все равно успехи внутренние есть. Подтверждаете
есть,
вы.
Есть.
Теперь к внешнеполитическим успехам Обамы.
И помните, вспомним, что господин Обама сразу получил Нобелевскую премию,
да.
Вступивший.
Это был его аванс.
Это много аванс, это за счет того,
аванс?
Что потом...
Он оправдал его, этот аванс? Вот сейчас вы бы дали ему,
если... Вы знаете, где-то в 2010 году, да, когда мы уже вывелись войска из Ирака, да, уже сокращали в Афганистане. Более того, вот прием в странах, где с Америкой всегда сложные отношения, нового президента, да, вот где-то здесь можно было сказать, где-то в 2009 году, можно, и тогда еще перезагрузка с Россией была. А сейчас нет, сейчас нельзя на это. Сейчас вот если мы теперь говорим о России, да, как вчера господин Помпео или Матис, один из них, из тех, кто выдвигает на посты начальника СРУ или департамента...
Главы Пентагона, по-моему.
Да, в Пентагоне, да, это он говорит, что теперь мы... Матис. Самая большая опасность, самый большой, самый важный соперник – это Россия, да? Ну, какие у нас отношения с Россией? Самые худшие со времен Холодной войны, да? Значит, здесь провал, видимо.
А здесь это провал Обамы, соответственно.
Но что касается нашей стороны, да, со стороны Америки, это провал. Чтобы отношения провалились, наверное, обе стороны должны что-то делать или не доделать. Но мы сейчас говорим только об администрации Обамы. Были какие-то отношения с президентом Медведевым, да, в 2008 году. Теперь у нас никакие отношения и постоянные проблемы, да, напряжение, договора, которые сейчас никто не соблюдает. И здесь можно сказать, что со стороны администрации Обамы можно сказать, что это неудачно. Еще у нас на Ближнем Востоке, да, вот Сирия, участие США в урегулировании кризиса, как мы знаем сейчас, США отстранены, может быть, по собственному желанию, может быть, по желанию всех остальных. Можно сказать, что со стороны США там нет успехов, да?
Наши слушатели же могут участвовать в нашей с вами беседе. Я напомню им, что можно писать смс-сообщение +7 925 48 948. Есть телеграм-сервис, говорит МСК-бот, это наш аккаунт. Есть в Твиттере мы, говорит МСК. Если вы отмечаете этим ключевым словом, мы вас видим, ваше сообщение. Но вот о чем пишут сейчас. 692-й пишет: а Обама вот сейчас целенаправленно осложняет жизнь администрации Трампа. Вот я от себя добавлю, что такое,
да,
ощущение, что
вопрос.
Трамп,
да,
как,
да,
будто,
да,
бы осложняет сейчас последнюю неделю Обамы, а Обама осложняет первую такую неделю,
да, да, да,
Трампа.
Да. И это очень хороший вопрос, особенно когда ты смотришь отсюда, когда мы смотрим на ситуацию в Америке через объектив России, где, кстати, я не понимаю, как людям здесь не надоела вот эта тема американская, потому что каждый день смотрю телевизор, как будто я живу в штате Коннектикут, понимаешь? Понимаете, столько новостей.
А тут не надоедает, это же
не
такая
надоедает.
Тема.
Слушатели,
наши взаимоотношения,
а мы
с американцами.
Вам не надоели.
Подождите, а можно встречный вопрос сразу? В Америке нет...
Нет.
Нет такой любви,
нет,
к обсуждению отношений между,
нет,
Россией и Америкой?
Абсолютно нет. Я, когда выступаю на телевидении, да, по телевидению, по радио, да, отвечаю на такие вопросы, такие простые, такие фундаментальные о том, что такое Россия. Потому что люди об этом не думают, не думают. Если бы вы сказали: ага, мы знаем, что Америка руководит Украиной, большое число американцев скажут: как это, зачем это, кто мы, зачем это нам? Американцы об этом не думают, о вас не думают, извините, я о вас думаю,
нет,
очень люблю, могу читать поэзию. Так, в ответ на вопрос слушателя. Значит, администрация Обамы... Мы уже знаем, что есть неприязнь к России, об этом откровенно уже говорили, да? Никто туда не переезжает, на самом деле, не так, да? После Америки вторая страна в мире по количеству иммигрантов – это Россия, да? Но в своей неприязни России есть определенная политика. Сейчас, если мы, администрация Обамы, считаем, что хорошие отношения с Россией ничего для нас ничего не приведет Америке, и если есть большая часть республиканского истеблишмента, которые с нами согласны, то давайте мы будем усложнять господину Трампу в любых попытках нашу позицию сдавать. Если мы, я имею в виду администрации, считаем, что любые компромиссы с Россией это повредят положению США, то тогда давайте мы введем, например, такие санкции, о которых господин Трамп не может отделиться. Более того, если мы считаем, что это российский шпион, то давайте еще усложнять. Но, как вы видите, последнее развитие с темы лицами, которых господин Трамп назначил на все эти важные посты, да, это говорит о том, что это отнюдь не кукла российской политики, если считать по тем людям и по тому, что они говорят.
Вот, кстати, давайте тогда и продолжим в этом направлении беседу. Заявления претендентов на ключевые посты, они антироссийские, прямо сказать.
Но антироссийские, они направлены на очень жесткую политику против России.
Да и сам Трамп, когда выступал...
Антироссийские, я когда слышу, например, американские СМИ, русофо...
Ну, давайте конкретизировать, тогда характеризуйте вот по-вашему.
Значит, есть внешняя политика США, есть внешняя политика России.
Да.
Там уже выступили с такими позициями, что американская внешняя политика должна везде соперничествовать с российской. То есть, например, господин Тиллерсон, да?
Вот.
Все думали, ага, он получил орден дружбы, значит, это тоже шпион. Он говорит, будем признавать, скажем, Крым, да, как российские территории, только если народ Украины за это будут голосовать, то... Это уже не та позиция, о которой все говорили. Более того, выступал господин Тиллерсон, многократно выступал о снятии санкций, о том, что этой санкции ему невыгодно. Да, ему невыгодно как главе компании ExxonMobil, а теперь мы видим, что как глава Госдепартамента...
Как политик, да.
Да, он теперь уже видит свои приоритеты по-другому. Как налогоплательщик, я очень рад, что человек смог отделиться от своей компании и теперь... перенаправить свое внимание на дела американской внешней политики. Но как обозреватель я вижу, что эта жесткая линия, наверное, разочаровывает людей здесь, в России, которые думали, что вот придет новая администрация, и сразу будут улучшения отношений. Я вижу, что сейчас будут очень тяжелые переговоры.
Наши слушатели про Обаму, все про Нобелевскую премию, пытаются припомнить. Хороший лауреат за мир, обострение...
Хочется давать Нобелевскую премию для баланса
Путина. Нет, они Путина не хотят, они наоборот хотят отнять у Обамы, потому что считают, что не заслуживает он такой награды. Обострение отношений США с Арабской Ордой, обострение отношений с Россией. С кем он помирился, миротворец,
ну,
Обама?
Да. Но, видите, в мире и в истории...
Есть другие страны, кроме России?
Не-не-не-не-не. В истории этого, этой награды, и вспомним, что это награда, это не признание всего мирового сообщества, да, это не ООН это выдает. Вот есть, например, в Мьянмар, теперь она лидер страны, долго она сидела диссидентом под домашним арестом, а сейчас обвиняют ее за то, что она притесняет своему народу, что отнят у нее Нобелевскую премию, я забыл ее имя, фамилию.
Ну, нет.
Понимаете, вот когда после того, как политика... Это не первый случай, что человек, который получил эту награду, потом провалился по тому же делу. По-моему, это чаще всего происходит. Да, я согласен, что он не заслужил Нобелевскую премию, но это можно было видеть еще и в 2008 году, потому что он ничего не сделал. Впервые дали премию за то, что, может быть, человек сделает. Я не нахожусь в этом комитете, я не принимал участие, но мне показалось и тогда, что это странно.
За что можно было бы Трампу сейчас с авансом дать премию? Чего ожидаем мы от Трампа?
Премии можно ожидать за то, что он полностью сломал вот нашу спокойную двухпартийную систему, когда дебаты проходят. Да, конечно, острые, глумятся друг над другом, но все-таки выходят от этого все. А потом две главные партии ведут свою борьбу, а потом все на это согласятся, и потом дальше живем. Даже в самом остром в моей жизни... соревнования между господином Гором, господином Путиным. Вот теперь...
Вот видите?
Видите, это все...
Дает знать.
Господин все-таки. Путин не наш президент, он ваш. Так, господин Буш, младший, да, в 2000 году, и оспаривали результаты, месяц там не могли принимать решения. Даже после этого потом мирно передали власть, и все, и дальше жили. Дальше плохо жили, потому что начались все эти войны, но это другой вопрос. А здесь господин Трамп сумел сначала полностью идти против желания республиканского истеблишмента, когда он, приняв номинацию, он потом пошел против всего, что все говорили, и еще смог обидеть половину избирателей, которые вышли на выборы, и все-таки победить.
Вернемся к тому, что вы говорили, в Америке не так сильно следят за политической обстановкой в контексте России, а здесь, в России, очень любят поговорить об отношениях с Америкой. Почему так происходит? 646-й наш слушатель предположил, что мы, граждане России, более образованы в политическом плане, больше интересуемся политикой. Это так или нет?
Америка – это как остров, так? Вот наши маленькие границы с Южной Америкой, да, и еще Канада, которая как друг, да, и все. Америка еще, ну, грубо говоря, это банк, да, там делают валюту, а все пользуются этой валютой. А люди, которые находятся внутри, им ничего не нужно ни от кого, да, они живут там. Им не надо хорошие отношения с Германией, потому что они даже не понимают, что это такое. Если бы вы сказали, я задал этот вопрос моему редактору, когда я писал об Украине, я был на границе Украины и России, и там все говорили, мы хотим в Россию. Редактор спрашивает, как же так, они могут в Европу и хотят в Россию. Я говорю, если бы мы поехали сейчас в Канзас, в далеком, да, и сказали... Ребята, вы хотите жить во Франции? Там же лучше, у вас тут пыль, понимаете, кукуруза, а там вино. Они бы, конечно, сказали, мы хотим здесь оставаться, потому что это наш дом. В Канзасе никто не думает о России.
Значит, они просто о России меньше знают.
Они не знают и слушают и правильно. Если я сейчас выйду на улицу и буду говорить только на английском, большая часть людей будут знать этот язык. Если я запою, я на другой радиостанции, кто-то спрашивал, Трамп, это что это означает? Потом спел песню «The Lady is the Trump» Франка Синатры. Но есть у вас, наверное, свои аналогии Франка Синатры, не знаю, Кобзон, но в Америке, я уверяю вас, что никто не жил, кто не жил в Советском Союзе, не знает, кто такой Кобзон. Просто так сложилось, что в Америке живут себе, а все остальные смотрят на Америку. Я это понимаю. И это обидно, потому что в России есть еще и свои причины, да, своя история.
Обидно для кого? Обидно для...
Наверное, для вас. Вы включаете телевизор, и там все про Америку.
То есть мы завидуем отчасти.
Нет, я не думаю, что обида и зависть – это разные вещи. В 92-м году, когда я здесь жил, люди говорили о зависти. Угу. Сейчас, когда я спрашиваю у людей, что вы думаете об Америке, почему они хотят нас вредить, почему, ну, то есть там обида, почему они так себя ведут? Если об этом даже думают, многие мне говорят, что «Ах, Америка, все, хватит с ними, хочу жить».
Понимаете? Обида за что, еще раз уточните? Вот так.
Обида за то, что есть Америка, и она почему-то хочет нас, Россию, вредить. Почему она так себя ведет?
Понятно.
А Америка сама не знает, что она так себя ведет.
Она так не видит себя со стороны. То есть
она не видит себя со стороны. Американцы, у нас много хороших черт, я уверяю вас. Но смотреть себя в зеркало очень тяжело американцу, потому что нет этого зеркала. Все смотрят на американцев. Американец не смотрит в зеркало и говорит, я мог бы лучше, если бы я больше бы похож на немца.
Он не был на месте граждан России, чтобы вот как-то сравнивать.
Вот.
Давайте мы, вот очень интересный вопрос для дискуссии, мы сейчас обратим зов к нашим слушателям, что они по этому поводу думают. 7373948, телефон прямого эфира, сейчас можно звонить, и мне кажется, интересная тема очень. 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Вот хотел бы такой вопрос задать. Ну, вот я когда наблюдал последние годы внешнюю политику США, ну, типично вот складывается впечатление, что определенный период она следовала теории управляемого хаоса. То есть снести стабильное правительство в стране, которое является неким соперником, а потом в той или иной степени поддерживать разные группировки в этой стране, чтобы ни одна из них не смогла захватить власть, и, соответственно, чтобы устранить некого политического соперника. Ну, первый, самый главный пример – это Ливия, ну, вообще вся арабская весна, так называемая, которая на Сирии остановилась, и в какой-то степени Украина, чтобы устроить...
И в чем ваш вопрос?
Не-не-не...
Прокомментировал, насколько вот... соответствует его представлению вот эта вот теория.
Спасибо.
Или же он считает, что это не так.
Спасибо. Наш слушатель так видит, вы согласны с ним?
Это очень хорошая теория в плане того, что, судя по результатам, я понимаю, почему человек может так подумать. Кстати, первое, что я хочу заметить, что в Америке, когда думает о России, думает, что Россия ведет себя так, что Россия специально ведет беспорядок в стране, чтобы страна стала управляемой. То есть это, видимо...
Обоюдное, да.
Но смотрите, я сейчас скажу одну вещь, никто мне не поверит. Вот это пожелание строить демократические государства, демократической системой в местах, где его нет, это действительно их, это действительно желание. Почему? Потому что есть демократическая система, есть рыночная система. Это значит, у нас появились больше партнеров. Если Германия была фашистской страной, стала страной с рыночной экономикой, так получается, что нам нужно, наверное, завести...
Нет-нет-нет, еще есть время.
Получается, что это теперь союзник. Мы воевали против них, теперь это союзник, да? Никто не верит здесь и в других местах, потому что так получилось, что везде хаос. А так хотели. Хотели, чтобы в Афганистане, в Ираке, чтобы там были лояльные союзники со стабильной системой управления, демократической. Так хотелось, как говорят, хотелось как лучше, получилось как всегда. Потому что оказывается, что при всех желаниях нельзя это делать, нельзя это сделать. Это не получается. Что мы имеем? Просто после 25 лет, летной истории, попыток управляемых. То есть в Чехии, может быть, там демократы, потому что люди там хотели это сделать, у них условия были. В Ираке или в Афганистане условий не было. Там везде была неприязнь на основании этнических, религиозных разниц. В Чехии этого не было. Так что нельзя строить демократию там, где нет условия. А та политика, о которой говорит наш слушатель, он правильные выводы, то есть он правильный результат смотрит, а выводы делает из того, что он сам видит. Он видит, что американцы много делают, и получается так. Кстати, я был в Афганистане, я быстро скажу. Да. Там все спрашивают, Дэвид, почему хотят, чтобы Талибан продолжал существовать, американцы? Я говорю, как это хотят? Мы хотим их отстранить? Нет, вы хотите, чтобы они сохранили свою силу, чтобы у вас повод был оставаться в Афганистане? Ну, нет, с ума сошли, что ли? Мы хотим, чтобы этого вообще не было бы, чтобы вообще не было этой проблемой. Но они верят из последнего пастуха до президента, что американцы специально поддерживают Талибан, чтобы он существовал, чтобы у Америки была причина оставаться в Афганистане.
Получается, с самого начала Америка хочет, такой начинает процесс принуждения к добру, к других странах, но не
добру,
получается...
Как к демократии. Мы, как нам это...
Да. Как вы
но это добра,
это,
во-первых, это не для, добра для всех, да, а во-вторых, потому что, скажем, Саудовские Аравии не хотят этой добры, хотят жить, как они хотят, да, но с другой стороны, это не получается, везде это не получается. Люди, например, как нас слушают, говорят, слушайте, это не получается, что они там хотят? Они, видимо, не стараются делать то, о чем они говорят, они, наверное, обманывают нас.
812-й подытоживает, то есть полученный хаос – это ошибка, а не план?
Это ошибка, и это неправильная политика, и это переоценка своих возможностей.
Ну что от Трампа ждем? Буквально несколько слов. Вот вы бы что порекомендовали, на что обратить внимание тут, здесь, в России?
Если вы посмотрите в Википедии под определением переоценить своих возможностей, вы увидите фотографию господина Трампа, потому что этот человек только и делает, что рекламирует себя как тот, который может решить все. Какая у него политика? У меня отличный план. Я все сделаю.
Ну, мы увидим, посмотрим. Спасибо огромное. В программе «Иностранцы» был шеф Московского бюро газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Филиппов. До свидания.
До свидания.